воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание к евреям. И напомню, что остановились мы на 9 главе этого послания и на свидетельстве апостола Павла о том, что принципиальное отличие новозаветного служения от ветхозаветного в том, что Христос единократно, один раз приносит себя в жертву, омывая своей кровью наши грехи. А в Ветхом Завете это действие совершалось ежедневно, приносили в кого-то в жертву для очищения грехов народа. И, естественно, в связи с этим иногда может возникнуть вопрос, ну как же единократно, если каждый день в каждом практически городе на больших храмах совершается божественная литургия и совершается таинство тела и крови Иисуса Христа, то есть, значит, многократно совершается это событие. На самом деле нет. И мы говорили о том, что событие совершилось единожды, но церковь есть такое интересное образование, такой пространственно-временной континуум, такое явление жизни, что, собравшись на божественную литургию, люди, собранные там, силу и действием Святаго Духа, переносятся вот как бы в то самое время, в то самое место, в то самое состояние, когда они стоят под, как бы под поток, изливающийся из Христа, очищающий их крови, питающий их, животворящий их и очищающий их грехи. Тогда возникает другой вопрос, почему же люди, которые изо дня в день причащаются, тем не менее снова совершают грехи и снова имеют нужду в том, чтобы причаститься для оставления грехов и в жизнь вечную, как говорит священник, причащая людей. На самом деле важно понимать, что все это происходит только потому, что сам-то человек, причащаясь, причащается не чистым сердцем, не тем сердцем, которым он должен причащаться. Он не оставляет перед причащением своих грехов и страстей. Он рассказал о них священнику, но он их не отверг, он не выбросил их из своего сердца, он не отрезал эти страсти от своего сердца, он их по-прежнему любит. Он, конечно, стыдится плодов вот этих своих греховных дел, плодов того корня греха, который по-прежнему растет в его сердце. Но сам-то этот корень ему сладок. Сам-то этот корень отрубить он боится, либо в силу страха потерять связь с этим миром, либо в силу того, что он любит этот грех, плоды, произрастающие на этом корне, потому что плоды эти приносят какое-то мирское, плотское удовлетворение, удовольствие. И человек именно потому и продолжает грешить, не потому что кровь Христова потеряла силу, не потому что жертва Христа потеряла силу, а потому что он сам любит некий грех, он не отвергся полностью от того, что порождает грех, не совлек себя совершенно ветхого человека, не очистил свою совесть до конца в таинстве покаяния. И потому вновь и вновь на земле его сердца произрастают грехи. И в таком случае кровь Христова, который причащается человек, становится в нем огнем, пожирающим корень вот этого греха. пожирающий и испепеляющий, и поэтому причащаться, не отвергнув смрадных своих дел, не исторгнув из сердца корня греха, и страшно, и больно, потому что человек, причащаясь крови Христовой, ставит себя под действие из обжигающей, а порой испепеляющей божественной благодати, и поэтому попускается нам и страдать, и скорбеть, и терять, и болеть, и терпеть разные неудобства жизненные для того, чтобы мы все-таки однажды вырвали этот корень, для того, чтобы он выжег огнем, был выжжен огнем Христовой любви в нас до конца. И когда это произойдет, тогда мы будем по-прежнему причащаться, но причащение наше будет причащением света и любви. Каждый раз причащаясь, мы будем возрастать и в свете, и в любви, как это мы видели в жизни святых духоносных отцов наших. Тогда действительно никаких скорбей больше не будет у причащающегося, или, по крайней мере, никакие скорби не смогут нас оскорбить. То есть даже находясь где-то в очень тяжелых состояниях, мы не потеряем вот этой радости жизни, радости общения с Богом, как вот недавно пришлось прочитать высказывание Порфирия Кавсакополита, который говорил о том, что вот последние годы писал о том, что описывал свою страшную болезнь, страшную, вот у него был рак, у него было очень много разных телесных недугов, а он мирно и спокойно писал: «Ну и слава Богу, я этого и хотел, я этого и просил, я этого и желал, и очень благодарен Богу за то, что Он позволил осуществиться моему желанию пострадать и в любви этой страдающей насытиться любовью к Богу». То есть, но это тогда, когда действительно корень греха умершлен, а пока он не умершлен, любая болезнь, любая скорбь, любая потеря только больно ранит сердце, и вера, которая в нас все-таки живет, кажется очень трудно ее удержать, очень трудно сохранить связь с Богом, и вот в этом напряжении скорби человек очень страдает, переживает, мучается, но в то же время благодать, которой он прикоснулся, которой он причастился, между тем, вот в этом перегорании, в этом терпении человека методично и непреткновенно совершает свое дело выжигания корня греха и страстей в сердце человека. Таким образом, кровь Христова изливается в сердца наши Духом Святым. Она изливается в нас для того, чтобы сделать нас духовными существами. Изливается для того, чтобы жизнь Христа была в нас. Это как с переливанием крови. То есть Духом Святым кровь Христова вливается в нас, обновляя наше больное естество. Очень много болезней, при которых только совершенное переливание крови, изменение крови и дает ожидаемый эффект. Вот нечто подобное, это как образ, происходит с нами, Духом Святым, потоки Христовой крови вливаются в наши жилы, жизни Христова вливается в нас, жизнь через кровь, Христос входит в нас Духом Святым и жить начинает в нас. Только надо кровь-то вот эту испорченную, кровь-то вот эту больную, отравленную грехом, кровь как средоточие нашей прежней до Христа жизни, средоточие наших болезней, грехов, страстей, изболевшаяся кровь, знающая волнение плоти и похоти, знающая радостное раздражение, радостный гнев, испытывающая ненависть и зависть, и всем этим истомившаяся, ее-то надо куда-то деть. Обычно ее сцеживают, испорченную кровь, наполняя наши жилы новой кровью. Так вот, это процесс сцеживания нашей больной, зараженной грехом и плотью крови, происходит как раз в процессе борьбы со страстями. Это и есть наш крест, на котором распинается наше греховное естество, наше смрадное, зараженное грехом естество, и на этом кресте и стекает вот эта неправильная, грешная, смрадная кровь, а наоборот вливается в жилы новая кровь Христова. То есть процесс человеческой скорби, страдания, не как вообще страдания и скорби, которые переживают все люди, независимо от того, в кого они верят и верят ли вообще, все страдают. А вот того страдания, когда человек, претерпевая некую неудовлетворенность и неудобственность жизни в разной степени, там, скажем, жилищный дискомфорт, маленькую квартиру, крошечный дом, постоянные ремонты, болезнь маленькую или большую, смертельную или не очень, оставленность людьми, предательство, скорби на работе, неудачи в семейной жизни и прочее, прочее. Все вот эти многочисленные скорби христианин получает так же, как и все люди. Но он вынуждает сам себя, вынуждается духом в нем живущим относиться к этим скорбям по-христиански, то есть терпеливо их принимать. И это просто сказать, слова произнести, терпеливо их принимать. А на самом-то деле это каждое мгновение бороться за то, чтобы не потерять веру в промысел, в любовь, в щедрость Богу, не потерять, не впасть в уныние, в отчаяние, продолжать молиться, продолжать верить и припадать к Нему, несмотря на поражение и неудачи, снова вставать и просить Господа, помоги, получать неудачи и снова вставать и говорить «помилуй», снова получать неудачи и снова вставать и говорить «помилуй». И вот в этом напряженности и выгорается все смрадное естество человека, вот в этих скорбях нечистая кровь наша по каплям искапает на землю и в нее уходит, и вместе с ней сгорит в огне страшного суда. Вот это и есть наше распятие, наше умирание со Христом, что и переживая скорби, те или иные, которые общие всем людям, мы, относясь к ним по-христиански, страдаем. Сохраняя христианскую веру, страдаем больше, хотя и осмысленнее, чем все другие люди, потому что они просто скорбят в неведении, а христианин, скорбя, всякий раз погружается, как бы зависает над бездной, за которой простирается Бога отсутствие. Он каждый раз, терпя скорбь, висит над этой бездной, будто он забыт Богом. Ощущение, будто он оставлен Богом. Ощущение, будто Бога нет. И все это выдумано, и все это не работает, и все это недейственно. И вновь возвращая себя к вере, человек постепенно перерождается в этом томлении, в этом гнете, знаете, когда вот специально нечто под гнет кладут, чтобы выжить и то, что не должно быть, воду или раствор какой-то, чтобы действительно выжить из некой материи ту накопленную в нем влагу, жидкость, яд ли. Вот так же кладется под гнет человек, чтобы выдавить из него, выцедить из него вот это находящееся как бы в крови иное, смрадное, греховное, плотское начало жизни. Постепенно, если человек претерпит до конца все, по слову Иисуса Христа, он увидит, войдет в ощущение свободы. Он вдруг однажды, может, сразу не заметит, как он свободен от мира, что то, что волновало и томило его раньше, уже не волнует и не томит, что волнует его только вопрос, совсем другие, вопрос стяжания каких-то особенных качеств, вопрос возрастания во Христе, вопрос познания воли Божьей, вопрос служения Богу на каком-то месте, помощи ближним, а вовсе не вот это томление, поначалу очень тягостное. Он вполне уверился в бытии Божьей, он даже ощущает непрестанное его присутствие, он живет с ним, дышит им, а не только исполняет молитвенное правило. Вот человек уже, брань еще не прекратится, но человек уже опытом испытывает, как бьется в нем жизнь иная. И он понимает, что бьется-то она в меру того, что прежняя жизнь, прежнее начало жизни перегорели и умерли в нем. Вот про это томление и говорят святые отцы обычно афоризмом «дай кровь и прими дух». И вот дальше по поводу духа апостол Павел свидетельствует, начиная с 14 стиха. «Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братьям, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам».
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Таким образом, Дух Святый, который после того, как Он сошел на нас в таинстве миропомазания и вливается по действию Его кровь Христова в наше тело, в наше естество, перерождая, переплавляя его, делая его сообразным новым началом жизни, делая его природосообразным Христу, сообразным жизни Иисуса Христа. Вот когда Дух Святый сходит, то Он начинает из недр нашего собственного сердца, из недр нашего собственного естества наше переделывание, нашу перестройку. На языке богословия это называется преображение. Он дает мысли, он дает новые чувства, он дает новые желания, он дает, что самое важное, новые волевые импульсы, которым мы должны повиноваться. И именно в случае повиновения этим импульсам и возможно достичь тот результат, что мы становимся такими, как Христос, сообразными Христу. Именно вот видно, что мы, собственно, христианами, настоящими христианами. И вот можно подумать, в чем же разница? Был Ветхий Завет, был закон, не убей, не укради, никто эти заповеди не отменял. Возлюби, даны новые заповеди врагов своих, скажем. Вот, еще более совершенные заповеди. Ну и разница какая? Там были одни заповеди, есть другие заповеди. Что изменилось-то? Для очень многих людей, наверное, ничего. Для очень многих людей действительно так и осталась всю жизнь по заповедям, которые вот стали либо другие. Вот были заповеди, 10 заповедей Синайских, потом появились заповеди блаженства, кто-то по-другому эти заповеди строит и говорит, вот есть такие заповеди, вот мы их исполняем, Вот, Бог принуждает нас их исполнять, мы их исполняем, когда не исполняем, каемся. И это все, в общем-то, правильно, но при таком представлении ничего не изменилось. Действительно, все осталось как прежде. Но на самом-то деле разница Нового Завета в том, что эти заповеди, они именно не как заповеди, не как некое вот повеление, которое мы во что бы то ни стало должны исполнить, а как некое внутреннее побуждение, внутренний импульс, который мы воспринимаем как исходящим из глубины нас самих, который влечет нас к тому, что принято называть заповедью. То есть не то, что нам Бог повелел быть кроткими, а в том, что мы хотим быть кроткими, что импульс, побуждающий нас быть кроткими, он вырастает из недр собственного нашего сердца, и не только, это именно волевой импульс, не только желание быть кротким, но и способность, вопреки всему, стать кротким. Мы не только слышим заповедь о том, чтобы любить врагов, мы из глубины сердец нашим чувствуем желание, волю достичь во что бы то ни стало такого состояния любить врагов. Мы хотим так, нам просто не понимаем, что с нами происходит, некоторые так описывают свое состояние, просто не знаем, что происходит со мною, но я хочу того, что хочет Христос. Я понимаю, что в принципе мне не должно этого хотеться, потому что если я, поскольку еще не перегорел в этом огне и смотрю плотским умом, если я подумаю, каким я должен стать, если буду исполнять эти заповеди, меня оторопь берет, рассуждает человек, но я в то же время сознаю, что иначе я не хочу жить, не желаю, не имею никакого желания, наоборот, очень такое сильное желание, просто непостижимо сильное, переворачивающее всю жизнь, желание, которое влечет меня к тому, чтобы быть именно таким, каким хочет видеть меня Христос. Это не Он хочет, а я подчиняюсь. Это я хочу быть таким, каким хочет видеть меня Христос. Вот это и есть действие Святаго Духа в человеке, что он внушение Святаго Духа воспринимает как внушение, исходящее из самого себя. Это воля Святаго Духа, но когда мы стремимся это сделать, мы не проводим разделение. Это мы хотим быть такими, это нам хочется прощать, это мы хотим смириться, это мы хотим любить врагов. И если нам часто люди, не понимающие этого, они вот именно не понимающие внутренней природы этих мотиваций, внутренней природы этих импульсов, говорят, да кто тебе это вбил в голову, да что ты начитал с разных книжек, в том-то и дело, что не из книжек и не из чужих голов это приходит, а вырастает изнутри самого человеческого сердца, что он просто не мыслит себе жизнь иначе. И потому в древности и в нынешнее время люди уходили в монастыри, уходили в отшельничество, уходили на север, уплывали на северные острова, на Соловки, на Валаам, еще дальше на север, в самые северные края. И не потому, что их кто-то заставлял, не потому, что их там вот кто-то сказал, не сделаешь так, и не спасешься. Они не мыслили себе жизни иначе и обретали там вот полную гармонию не только с Богом, но и с самим собой, что они исполнили то, что хотело их собственное сердце. Или когда, например, ну ладно, про древних мучеников можно сказать, хотя их жития внутренне достоверны, но действительно мы же не можем всегда с достоверностью знать, что думал, переживал и говорил тот или иной мученик. Но вот ведь есть же мученики не только 2 и 3 века, ведь есть же мученики 16, 17, 18 века в Греции, в Болгарии, есть же мученики 20 века, которые сумели донести до современников что они чувствовали, что они переживали. И мы видим, что они переживали то же самое, что с точки зрения мира сего это кошмар, это как можно на это решиться, ведь ничего, собственно, делать-то не надо, откажись от чего-то, и будешь нормально, спокойно, благочестно жить. Но человек, не то что его Бог принуждает к этому, он не хочет. Он считает для себя внутренне невозможным это сделать. Не потому, что он боится осуждения людей или наказания от Бога. Он просто не может сделать это по-другому, просто потому, что не может. Это его «я», его собственное проявление, и в то же время это благодать Святаго Духа. Вот такая разница. Но получается, что это семя Святаго Духа, эта энергия новой жизни, которая импульсами влечет нас быть похожими на Христа, она-то внутри нашего собственного естества сталкивается с другими импульсами, с теми, которые по привычке влекут нас, раз мы часть этого мира, рожденные по плоти от вполне плотских нормальных родителей, имеющие возможности, навык, привычки жизни в этом мире. И, естественно, как всякое творение в этом падшем и грешном мире, у нас по естеству одно желание – это жить за счет этого мира. Каким-то образом либо приспособиться к нему, либо, используя все, что можем используем, как-то реализовать свою жизнь в этом мире, просто каким-то образом сохранить свое физическое существование. То есть на нас действуют обычные законы этого мира и мира падшего. И вот импульсы Святаго Духа в нашем естестве встречаются с импульсами тленной падшей природы. И возникает противостояние, борьба между ними, но внутренний драматизм-то в том и происходит, что и помыслы мира, и помыслы мирские, похотные, плотские, как называет апостол Павел, они же тоже наши, они тоже вырастают из глубины нашего сердца. Мы же, когда говорим, что я хочу есть, мы же не выдумываем и не говорим, что это нам инстинкт велит есть. Мы просто хотим есть. Когда нас мучает, скажем, блудная страсть, это не потому, что мы это описываем как инстинкт, мы просто воспитываем, что нам нужна любовь, нам нужно внимание, нам нужна ласка. Я хочу быть любимым, я хочу любить. Хотя сейчас такие описания все сложнее и сложнее, и люди буквально все проще выражают свои желания и мысли именно на языке инстинктов попросту. Но все равно человек воспринимает даже инстинкт именно как свое неудовлетворенное желание. Это не природа ему внушает такую скотскую страсть, это он хочет. Это ему так надо. И вот в этом противопоставлении и рождается вот главный драматизм, который формирует собой всю духовную жизнь. Наше борется с нашим же. Только то наше, что дано Духом Святым, заведомо сильнее, заведомо победит и без вариантов. Если Дух нам дан, то он несомненно победит. Вопрос только в том, чтобы дан он был нам. Но он, несомненно, сильнее всего другого, что воюет в нашем естестве. Поэтому апостол Павел без вариантов восклицает, что вера наша побеждает мир. И вот в заключение хотелось бы отметить, что вот это состояние человека одухотворенного, состояние человека, получившего благодать Святаго Духа, некоторые, вот часто приходилось с этим сталкиваться, люди говорят, что меняются наши мысли. Вообще, если под мыслями понимать то, что понимали святые отцы, я согласен. Но часто люди понимают под мыслями, что просто у нас, вот так сказать, правильное представление о том, какими мы должны быть. И это правильное представление о том, какие мы должны быть, встречает препятствие в нашем сердце, которое быть таким не хочет. Вот, получается, ум хочет быть таким, а сердце хочет быть другим. Так вот, благодать Святаго Духа, она меняет не только наше представление о правильном человеке, не только меняет наш идеал, вот это важно подчеркнуть, она дает нам импульс к перерождению. Импульс нетварный, вечный, несокрушимый и потому, в принципе, обреченный на победу.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему мир.